Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за Дух Святой. Благодарны тебе за те способности и возможности, которые Духом твоим могущественно уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Иисус, мы верим, что мы уже обеспечены всем потребным как для жизни, так и для благочестия. Спасибо тебе за Дух Святой. И мы просим, Иисус, помажь Духом премудрости и откровения каждого слушающего эту встречу, каждого слушающего этот материал. Помажь Духом премудрости и откровения и помоги каждому слушающему услышать, понять и принять то, что ты хочешь, чтобы они услышали, поняли и приняли. Духом твоим помоги им освободиться от всякого бремени и ярма тьмы в их душе во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения могущественно действует в душе каждого слушающего, снимая всякое бремя, уничтожая всякое ярмо, и душевно слепые прямо сейчас, да получают свое прозрение, измученные прямо сейчас, силою Духа, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что свет от Духа Божьего проливается на всякую тьму души, и душевно слепые выходят из тьмы во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твое помазание, за дух премудрости и откровения, который помазал ум каждого слушающего. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий слышит, понимает и принимает больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе. Мы принимаем с благодарением, что Слово Божие, живое и действенное, совершает в нашем духе, душе и теле все то, для чего Бог его послал. И мы принимаем с благодарением, что голос твой мы слышим во всякое время, на всяком месте. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за то, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему, и мы различаем его из множества голосов во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе за то, что наш ум не препятствует нам в различении голоса Духа Святого во всякое время и на всяком месте. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что голос твой мы слышим, голос твой мы различаем. Голос твой мы понимаем. Мы благодарны тебе за дух твой, который свидетельствует духу нашему. Спасибо тебе, Иисус, за помазание, которое содействует нам, направляет и помогает каждому слушающему этот материал во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы все то, что ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано в силе твоего Святого Духа. Спасибо тебе за помазание и за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, у нас сегодня по счету с вами уже 9-я встреча. И что касается моментов, связанных с переживанием в духе, она завершающая. Потом мы переходим к целой серии тем, которые на базе того, что вот мы положили, я вам говорю точно, они не оставят вас прежним. Потому что, по сути дела, все, что мы слышали до этого, это те базовые дисциплины, которые помогают нам, перейдя к практике, быть более сведущим. Потому что практика, она лишь тогда практика, когда вы знаете, на что обращать внимание. Когда вы не знаете, на что обращать внимание, вы опять остаетесь в эксперименте, в догадках. Возможно, а возможно это, а может быть не быть. А что это тогда? И вы, по сути дела, не практикуете, а опять находитесь в состоянии невежества, пытаясь анализировать, а что это было. Послушайте, в отношениях с Богом, а может быть, такого быть не может. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Поэтому, а может быть, а может не быть. Поэтому прежде чем начинать практиковать что-либо в Боге, всегда нужно положить основание. Основание, руководствуясь определенными истинами из Писания. Что мы с вами сделали? Мы посвятили 9 уроков или 9 встреч тому, чтобы сформировать основание. То есть заложить ряд знаний, которые помогут нам рассмотреть более практическую часть. То есть ту практическую часть, которую вы сможете потом практиковать в любое время. То есть цель, по сути дела, как всего послания послушания Господу и этой части развлечения голоса Духа Святого, чтобы практика развлечения голоса Духа Святого не относилась только к молитве. Дело в том, что практика развлечения голоса Духа Святого имеет три направления. Первое направление – это в молитвенной комнате, где вы можете практиковать развлечение голоса Духа Святого. Второе направление – это когда вы с кем-то разговариваете. Вы можете практиковать развлечение голоса Духа Святого. И третье направление – это всегда, даже когда вы ни с кем не разговариваете. Это всегда и везде. Вот эти три направления мы будем с вами еще проговаривать. Это у нас тематически будет во второй части. Мы будем каждую часть отрабатывать, проговаривать, чтобы вы могли потом практически это делать в каждом из трех направлений. То есть, чтобы куда бы вы ни пошли, вы всегда имели возможность попрактиковать развлечение голоса Духа Святого. Есть более легкие моменты, там в молитвенной комнате это чуть попроще. В общении с кем-то чуть посложнее. Когда никого нет, ну, здесь нужно уже научиться. Но так как у вас уже будет базовые знания, что касается по переживаниям, то вам уже будет легче держать в фокусе внимание. Вы знаете, где держать фокус, вы уже знаете, куда обращать внимание, и вы уже знаете, как себя вести. И вам будет это уже намного легче. То есть у вас не просто будет экспериментальная практика, у вас будет практика уже с применением существующих знаний. Без всякого поиска. Хотя это тоже будет поиск своего рода, но тем не менее он уже более детальный. Хорошо. Начиная с пятой встречи, мы стали с вами говорить о переживаниях в конкретной области нашего человека. А именно в области груди. Я получаю не одно уже свидетельство от людей, которые слушают настоящие материалы, которые очень благодарны в том, что мы обозначили, куда слушать. И я понимаю, что это важно, потому что когда человек заходит в молитвенную комнату или еще где-либо и не знает, чему внимать, где Дух Божий совершает какую-то работу, и даже при том, что он понимает, что тело – это храм, то даже куда в этом храме внимать? Потому что где за упокой, где за здравие в этом храме, куда бежать? И люди запутываются. Потому что само слово «храм» иногда просто так запутывает, что они не могут понять, что в этом храме делаю я. Подождите, ваше тело – храм. А если ваше тело – храм Духа Святого, живущего в вас, то есть, конечно, даже по структуре храма, представленного в период Ветхий Завет, есть уже схема сама по себе, которая дает понимание, как этот храм устроен и где вы можете иметь то общение, которое есть. И Библия говорит, что именно сокровенное сердце человека, или наш, мы как области груди, именно в этой области он имеет общение. Поэтому мы детально обозначили, куда внимать во время молитвы. Пока обозначали во время молитвы. И я возьму из пятой встречи несколько тезисов, потому что в пятой встрече мы как раз это обозначали. В пятой встрече тезисы. В области груди, рожденного свыше духа, не бывает простых переживаний. Послушайте, в области груди вообще не бывает простых переживаний. Ну, разве что, если вы ударились, допустим, или вас ударили, или есть какая-то травма, или укусил комар. Там может быть какое-то физиологическое переживание, но я говорю о переживаниях, которые происходят в глубине вас, а не снаружи вас. И следующий тезис. Каждое свидетельство Духа Святого в Духе Святом в вашем духе не оставляйте без внимания. Учитывая, что в вашем духе не бывает простых переживаний, то каждое свидетельство, на него нужно обращать внимание. По какой причине оно происходит, вам придется опять-таки это спрашивать у Духа Святого, но определенные знания вы уже получаете. Следующий тезис, завершающий: переживания в духе или в области груди являются одной из важных составляющих в общении с Духом Святым. Это тоже то, что мы с вами обозначили. на пятой встрече. На шестой встрече мы с вами рассматривали тоже очень практический урок, а именно как нейтрализовать активность ума в тот момент, когда вы хотите практиковать развлечение голоса Духа Святого. Простая дисциплина сама по себе, но я считаю очень важна. Особенно в тех случаях, когда вы заходите в молитвенную комнату целенаправленно. Если вы забежали, знаете, между первым и вторым блюдом, это одно. Но если вы заходите целенаправленно, вам нужно себя приготовить. И основное, что мешает в молитвенной комнате вам иметь эффективное общение с Духом Божьим, это активность вашего ума. И мы как раз уделили время тому, чтобы рассмотреть некоторые практические шаги в том, как можно снижать активность ума, нейтрализовать активность ума. Я не сказал на 24 часа. Это не вопрос контроль ума 24 часа. Нет, это именно на тот период, пока вы практикуете развлечение голоса Духа Святого именно в молитвенной комнате. Тоже очень эффективный момент. И начиная с седьмой встречи, мы стали рассматривать переживание Духа, вашего Духа от Духа Святого. Переживание вашего Духа от Духа Святого. Мы рассмотрели с вами уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять переживаний. Все эти девять переживаний мы взяли из послания к Галатам, где представлены плоды Духа или переживания Духа от Духа Святого в Духе человека. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот такие девять даров или девять плодов, извиняюсь, мы с вами уже рассмотрели. Сегодня мы рассмотрим еще ряд переживаний. Они не все в целом, но мы обозначили те переживания, которые библейски мы можем обосновывать. Если вы напишите мне или подойдете мне и скажете, брат Олег, у меня еще есть одно переживание, такое его в Библии нет. Я не против этого переживания, но я не стану его рассматривать как то, о чем можно говорить еще кому-то. Потому что если вы хотите нести что-то Божье, то вам придется все равно основывать на слове «Божье». А Божье основывать просто на вашем каком-то понимании, ну, я бы вам не рекомендовал, во всяком случае, там кого-то рассказывать. Там где-то можете сами в этом копошиться, но это нельзя представить другому, сказать, вот у меня переживание от Духа Святого, которое я библейски обосновать не могу. Это будет очень смешно выглядеть. Во всяком случае, кто может этим воспользоваться, так это дьявол. Он вам может столько переживаний накидать, которые библейски обосновать невозможно, что вы потом будете писать свою Библию. Поэтому лучше не экспериментируйте. Есть какое-то переживание, можете его зафиксировать, спросить у Духа Святого. И если нет прямых объяснений этого переживания, то особенно с ними не возитесь. Все равно придет мудрость, которая поможет вам сориентироваться, потому что Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Мы всегда имеем возможность получить свет в отношении какой-то ситуации. Потому что для нас не бывает тьмы, которая бы не могла заполниться светом. У Бога не бывает безнадежных ситуаций. Значит, у Бога реально не бывает и неотвеченных вопросов. Единственное, на какие вопросы он не будет давать ответ, это на вопросы, которые уже в Библии отвечены. Но он может направить вас в какую-то историю, чтобы вы увидели этот ответ. Хорошо. Итак, сегодня мы рассмотрим еще с вами ряд переживаний. Для того, чтобы иметь какой-то объем знаний для рассмотрения уже практической части в развлечении голоса Духа Святого. Сегодняшнее переживание мы будем рассматривать на основании 1 послания Иоанна, 3 глава, 19-20 стих. Слушаем внимательно. «И вот почем узнаем, что мы от истины, или что мы рождены свыше, и успокаиваем перед Ним, перед Богом сердца наши. Ибо если сердце наше или Дух Святой через наш Дух осуждает нас, еще раз, ибо если сердце наше или Дух Святой через наш Дух осуждает нас, здесь возникает конфликт. Конфликт, в первую очередь, который в большей степени возникает в нашем уме, опять-таки не в нашем духе. Слово «осуждает нас» больше конфликтно выглядит для вашего ума, но не для вашего духа. Дух Божий прекрасно знает, о чем здесь идет речь. И он прекрасно понимает, что здесь нету того осуждения, которое сразу представляет вам ваш ум. Потому что в нашем уме еще есть момент «ты», послушайте, который в большей степени связан с мудростью земной. Мудрость земная, она всегда занимает обвинительную позицию. Тем более рожденных свыше. Поэтому, когда мудрость земная слышит «обвиняет», она сразу в вашей голове представляет целый спектр. Да-да-да-да-да-да, вот это Бог обвиняет. Но мы сейчас с вами проведем исследование. И четко узнаем, о чем именно здесь говорится, как о переживании. Потому что здесь нету обвинения от Духа Святого. Здесь нету обвинения от Духа Святого, Духа человека. Мы знаем, что дьявол – обвинитель братьев и сестер, но не Дух Святой. Поэтому одно из определений слова «осуждает», в том числе «обвиняет», «осуждает», а мы здесь об осуждении говорим именно, «выражать неодобрение кому-либо, либо чему-либо». Кому-либо, либо чему-либо. То есть считать это неправильным, осуждать. Или обвинять. Хотя осуждение, обвинение, они сами по себе вроде бы разные. Обвинять, осуждать, ну мы будем рассматривать именно осуждает. Хотя, знаете, осуждение, как бы в духе, оно выглядит как обвинение. То есть на самом деле происходит осуждение, но мы рассматриваем это как обвинение. Как переживание, как будто обвинение. Хотя оно осуждение. Но я верю, что мы придем к какому-то общему знаменателю, когда мы точно будем знать, что это такое. Слушайте внимательно. Переживание осуждения, мы говорим о переживании, которое исходит от Духа Святого. Переживание осуждения в рожденном свыше Духе, приходящее от Духа Святого, это несогласие Духа Святого с определенными поступками или словами. Послушайте, никто лично вас не осуждает, как дух. Но есть определенное несогласие или осуждение конкретного поступка. Это очень хорошо или ясно проецируется через слово прощение. Что такое прощение? Это отделение виновного от его вины. То есть, когда Бог кого-то прощает, он его отделяет. Вот проблема, а вот он. То есть Бог уже не рассматривает человека в свете того, что он сделал. Потому что он отделен, он прощен, он отделен. Это важный момент. То есть если вы кого-то простили, вы должны отделить. Послушайте, осуждение, как мы здесь рассматриваем, это выражение своего несогласия с тем, что накладывает на вас вину. То есть я могу сказать своей дочке: Аня, я тебя люблю, но вот этот поступок ненавижу. Этот поступок плохой. Аня знает мое отношение к ней. Аня знает мое отношение к этому поступку. Аня знает, что ее я не осуждаю, а поступок осуждаю. Когда я это так выразил, она теперь выбирает меня или поступок. Она знает мое отношение к этому поступку. Она знает, что я с ним не согласен. Она выбирает, с кем жить. Бог говорит, избережись. Потому Бог всем повсюду повелевает покаяться, оставить худые пути свои и избрать его. Бог дарует себя людям. Он ненавидит грех, а человека любит. И он просит человека: отделитесь от греха. Я вас люблю, а грех ненавижу. Примерно здесь то же самое происходит. Дух Святой в вас. Он любит вас. Он вас для вас. Но когда мы что-то говорим или что-то делаем, что является тем, что угашает свободу действия Духа Святого, а в отношении нас дает какую-то свободу дьяволу, Дух Святой сразу осуждает этот поступок. Скажите, с его стороны, если бы он не реагировал так, как бы это можно было рассмотреть? Послушайте, если рядышком с вами находит человек, который знает, что сейчас вы наступите на гвоздь, но при этом в сторону отвернулся, то есть это уже будет рассматривать как, по сути дела, против вас. То есть он ничего не предпринимает, чтобы остановить возможный допускаемый вам вред. Дух Святой такой позиции не занимает. Поэтому Дух Святой не лицемерит в отношении вас. И Дух Святой ничего не собирается от вас скрывать, то, что будет причинять вам вред. Поэтому он всегда осудит то, что вас будет убивать и мешать ему в вашей жизни благословлять. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Поэтому не рассматривайте слово «осудить» или «осуждает нас» как что-то, что он пытается поставить вас в угол и поставить вас на какую-то там крупу, чтобы вы мучились, страдали. Нет, он не занимается такими вещами. Еще раз прочитаю. Переживание осуждения в рожденном свыше духе, приходящего от Духа Святого, это несогласие Духа Святого с определенными поступками или словами. Написано, Псалом 32, 15 стих. Бог или Он, Бог, создал сердца всех их и вникает во все дела их. То есть Бог смотрит, чтобы те, кто состоят с Ним в завете, чтобы они не уклонялись от благословенного им пути. То есть, когда вы уклоняетесь от благословенного им пути, то Бог больше заинтересован в профилактике, чем в лечении. Чем отличается профилактика от лечения? Профилактика – это предупредительная работа. Лечение – это уже когда вы на предупреждение не обратили внимания. Скажите, где больше славы Иисусу? В предупреждении или в исцелении? Знаете, когда рожденные свыше всегда нуждаются в исцелении, нерожденные свыше смотрят, и что? Вот он всегда болеет. И он говорит, что он с Богом. Где ж Бог? А вот если он всякий раз, когда приходит болезнь, вовремя делает какую-то профилактику, и ничего с ним. Сказать, ну как он так? И грипп был. И свинячий, и курячий, и кролячий. А он сухой из воды выходит. Интересно, как это у него получается? О! Вот здесь и Евангелие как бы в тему войдет. А там нет. Тот человек, если скажет, примите Бога, который у меня, он скажет, свят, свят, свят. Да ты болеешь через каждых 2 недели. Не хочу болеть каждые 2 недели. Разве что мазохист какой-то примет такого Бога, с которым ты болеешь через каждые 2 недели. Это важные вещи. Потому что она делает все необходимое, чтобы, смотря на детей Божьих, которые называются дети Божьи, чтобы, смотря на них, никто не хотел иметь ихнего Бога. Иов, книга Иова, 34 стих, 34 глава, 21 стих. «Очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Вы скажете, это какой-то назидатель, наблюдатель. Нет, это любящий. Послушайте, я сейчас хочу кое-что внести. Допустим, вашему ребенку 2 годика. Если вы его отпустите, самого играться, и уйдете в сторону, фактически вы убийца. Потому что вы знаете, что 2-летний ребенок, его поступки, его поведение, то, как он себя ведет, он не думает о своей безопасности вообще. То есть он может ползти, найти какую-то резинку, съесть ее, найти какую-то пробочку, засунуть в ухо, в нос что-то еще засунуть. То есть он, у него нету как бы границы осторожности. Поэтому Бог по своей мудрости дал родителей, которые до определенного возраста должны всегда быть, смотрите. Вот Дух Святой своего рода нянька с каждым из нас. Раз, куда-то хочем резиночку засунуть в ухо. А Дух говорит Святой, нельзя, это нехорошо. Ну, один раз можно,
Только в нос. Я только в нос резиночку вставлю. Но у тебя будут проблемы. Но я покаюсь.
Профилактика лучше лечения. Поэтому не то, что он стоит над нами, чтобы бить нас по рукам. Он стоит над нами, чтобы мы оставались на пути благословения. Чтобы мы возрастали лучше в благословении. Чтобы мы возрастали, будучи здоровыми, лучше. Он хочет, чтобы мы свою жизнь проводили с благодарением. Не за то, что мы остались живые и дотянули до утра. А с благодарением, что даже при всем, что происходит вокруг, мы живем. И не ждем, когда наступит утро. И не ждем, когда наступит вечер. Мы всегда рады в любой день и утру, и вечеру Божьему. Итак, Дух Святой осуждает не рожденный свыше Дух. Так как он сказал о рожденных свыше, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Римлянам 8:1. Он осуждает то ли сказанные человеком слова, то ли совершенный человеком поступок, который человек либо допустил, либо послушал кого-то и сделал. Но все это исходит откуда? Откуда у человека исходят слова нехорошие? Откуда у человека исходят поступки нехорошие? Из его ума. Писание говорит, что рожденный от Бога не грешит. Дух не грешит. Но ум еще может выдавать такое. И духу нужно научиться контролировать процессы, исходящего из ума. Я иногда слушаю детей Божьих, думаю, ну неужели они не поняли, что рожденный свыше дух не хочет грешить. Он не стремится к тому, чтобы грешить. Брат Олег, вот такой он человек. Вот такой он человек. Да не такой он человек. Но вы смотрите, что он делает. Он уже 5 лет верующий. Но он 5 лет продолжает жить из ума. Но это не он. Послушайте, дух стенает. Если он грешит и не кается, это проблема. Это уже проблема. Но если он грешит и кается, и он ненавидит то, что он делает. Апостол Павел говорит, то, что хочу делать, не делаю. А то, что не хочу делать, делаю. Господи, кто освободит меня от этого бренного тела? Оно доставляло ему хлопоты. Если человек грешит и кается, и стремится, чтобы не грешить, да, это борьба, да, это сражение. И каждый из нас в каких-то сферах своей жизни проходит такие сражения. Такие сражения не проходят только тот, кто уже умер и пошел. А на этой земле, находясь в этом теле, вы всегда сталкиваетесь с чем-то. И это сражение, это нормально, послушайте, это нормально. Я не говорю вам прятаться от сражений. Наоборот, в каждом сражении практикуйте всеоружие Божие. Практикуйте дары Духа Святого. Практикуйте власть в имени Иисуса. А где вы еще это попрактикуете? На печке? Поэтому, получается, верующему все содействует ко благу. Не надо искать дьявола, чтобы попрактиковать удар веры. Он сам вас найдет, если вы будете стремиться выполнять волю Божию. Итак, через переживание осуждения, сказанного или сделанного, рожденным свыше, Дух Святой буквально говорит о своем отношении к греху и просит рожденного свыше отделиться от соделанного им через покаяние. Дух Святой на нашей стороне. Дух Святой на нашей стороне. Я не раз слышал такие высказывания, и я вполне сейчас объясню вам, почему они происходят. Брат Олег, я не могу понять, почему мне так тяжело молиться. Как только я начинаю молиться, слезы буквально текут. Наверное, это я такой сокрушенный перед Господом. Наверное, ну я не пойму, что со мной происходит. Я не могу сказать, что это только одна причина того, что если вы начинаете молиться, у вас текут слезы или. Но одна из причин – это то, что Дух стенает, Дух Святой стенает. Одна из причин, что Дух Святой огорчен. В Писании написано, что Дух человека знает горе его ума. Когда Дух Святой ограничен в вашей жизни, когда Дух Святой в вашей жизни благословлять вас не может, потому что он связан вашими словами и вашими поступками, то он
при всяком случае, когда начинается молитва, дает знать о своем состоянии. Дает знать. Поэтому, если во время молитвы вам тяжело молиться, если вы проламываетесь в молитве, кричите и вы начинаете плакать, я рекомендую вам остановиться и начать с покаяния. И причем с покаяния, слушая, что Дух Святой вам скажет. Потому что возможно, перед тем, как начать молиться, вы оскорбляли и жучку, и внучку, и дедушку, и бабушку. Возможно, 3 дня назад вы оскорбили кого-то в правительстве. Вы уже все забыли. Оно накапливается, знаете, в мешочек за вашей спиной. Потом вы приходите к Господу и пытаетесь, чтобы Господь в вашей жизни сделал что-то. Хотя если Господь придет так, как Он хочет прийти, вас тут же похоронить надо будет. Потому что ваши поступки и ваши слова, по сути дела, сделали вас человека-убийцей. Писание говорит, что если ты ненавидишь кого-то, ты человека-убийца. Ну, а то, что ты сказал на правительство, или то, что ты сказал на пастора, или то, что ты сказал там еще на кого-то, так ты уже убил не одного человека. За то ты осуждаешь Сталина и Гитлера и еще ряд человек, а сам их просто убиваешь через день людей. И сатана проделывает эту работу, чтобы верующие становились человека-убийцами. Зачем? Чтобы, войдя в молитвенную комнату, они были абсолютно бесполезны и неэффективны. Чтобы они ничего не могли достигать. Поэтому переживание осуждения в духе, рожденного свыше, оно подобно связанным рукам. Человек хочет что-то делать, но веревки не дают. Он переживает дискомфорт, ограничения для свободного действия своего тела, потому что он связан. То есть грех он связывает, грех он ограничивает, грех он лишает свободы действия Духа Святого, и Дух Святой уже не может действовать в той свободе, в которой он бы хотел действовать. Поэтому Дух Святой, переживая ограничения, это переживание передает вам. Но передает эти переживания в отношении того, что его ограничивает. Он осуждает какой-то поступок. Переживание осуждения – это не обвинение духа человека от Духа Святого. Это созданный грехом дискомфорт для Духа Святого. Если вам тяжело молиться, то не рассматривайте это как духовная брань или вам надо пробиваться в небеса. Если вам тяжело молиться и слезы накатываются, то вы ограничили просто Дух Святой. А возможно, Дух Святой стенает, потому что вы в непрощении. Есть много причин. Я не могу их всех перечислить. Их очень много. Но я знаю, что это переживание не является тем, которому нужно, знаете, как сражаться, как с дьяволом. О, дьявол закрывает медные небеса, я сейчас дьяволу дам. Дети именно так и выглядят. Дух Святой с вами. И все, что происходит в вас, с вами, вокруг вас, я имею в виду в области груди, оно всегда свидетельствует в первую очередь о нем. Поэтому если что-то происходит здесь, и оно не является тем, что вас назидает, послушайте, это что-то с ним происходит. Я всегда, знаете, сейчас у меня 2-месячный ребенок. И где бы я ни находился, я всегда прислушиваюсь. Что-то там шур-шур-шур. Это что-то с ним происходит. Не, если, конечно, туда не забежал Мирон, собачка. Ну, то только храпит, там шур-шур быть не может. То есть, если лег там, то храпит, и тоже понятно, там Мирон. Но если там есть только Елисейчик, то я слушаю. Слышу уже шух-шух-шух-шух, уже активнее, что-то активнее. Если уже активнее, то, возможно, шапочка слезла там, или еще что-то, я уже иду, поправляю. Вот это тоже и в вашем духе. Если там что-то происходит, Дух Святой движется. Послушайте, гораздо хуже, когда здесь вообще ничего не происходит. Вы знаете, когда в Израиле Бог молчал, Боже, сохрани. Бог замолкал тогда, когда он был полностью загнан в угол. Когда его вообще никто не слушал, когда от него все отказывались. И наступали темные времена для народа Израиля. Темные времена. Когда здесь есть движение, неважно какое движение, радуйтесь. Когда Дух Святой осуждает, Спасибо тебе. Ты не молчишь. Слава Богу. Иначе я на гвоздик не наступлю. Каюсь во имя Иисуса. Тоже же хорошо, правильно? Потому верующим все содействует ко благу. Благодарите Бога за все. Я имею в виду в том, о чем мы говорим. Проливает свет на что-то. Каюсь, Господи. Спасибо, что подсказал. Это так важно, когда вы правильно к этому относитесь. Потому что Дух Святой не против вас. Он дан для вас, чтобы благословлять вас и вести по пути жизни, по которому вам идти. Поэтому еще с чем можно сравнить переживание осуждения, которое приходит в вашем духе от Духа Святого. Оно подобно пищевому отравлению. То есть, когда желудок говорит вам, что ему плохо, но он же не говорит тому, чтобы причинять вам дискомфорт. Он просит вас: освободи меня. Есть разные способы, как вы можете его освободить. Но опять-таки, нам же во благо. Еще раз читаю, 1 Иоанна, 3 глава, 20 стих. Если сердце наше осуждает нас, только паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Поэтому Бог предлагает человеку устранить то, что его огорчает и ограничивает в жизни рожденного свыше духа. Вот что Бог сказал Каину, когда Каин собирался убить Авеля. Каин не сразу убил Авеля. У Каина, прежде чем убить Авеля, был разговор с Богом. Вот вам интересные вещи. То есть профилактика у Бога лучше лечения. Поэтому Бог обратился к Каину, прежде чем тот собирался убить, чтобы остановить преступление. Читаю вам. Бытие, 4 глава, 6 по 7 стих. «И сказал Господь Бог Каин, почему ты огорчился? Или почему ты расстроен? Что огорчает тебя? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе или угодное Богу, то не поднимаешь лица? А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит». Послушайте, у дверей грех лежит. Ты собираешься сделать что-то нехорошее. Он влечет тебя к себе. Слушайте, но ты господствуй над ним. Это профилактика. Ты господствуй над ним. Или ты контролируй его. Ты управляй им. Потому что это неправильно. И то, что сказал Бог ему, оно не осуждало его намерений. Но оно осуждало то, что он собирался делать. Вот это Бог. А вот цель осуждения, как переживание в духе от Духа Святого. Слушайте. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот цель осуждения. Очистить нас от всякой неправды. Потому что грех, он обременяет нашу жизнь, и мы тогда не живем, а существуем. То есть вы теперь понимаете, что такое осуждение в области груди. Это не осуждение вас, это осуждение поступка. Если есть осуждение, то сразу просите у Духа Святого, чтобы показал, что не так. Он может сказать, что вы сказали не так, или что вы сделали не так, или что собираетесь сделать не так. В любом случае, профилактика лучше лечения. Пусть лучше осуждение придет от Духа Святого, чем от людей. Давид это понял. Давид это очень даже понял. Поэтому говорил: Господь, суди меня ты. Не предавай меня в руки людей. У них милость, а у тебя милость превозносится над судом. Суди меня ты. Понимаете, сразу все меняется. Взгляд полностью меняется. Хорошо, пошлите дальше, потому что нам нужно рассмотреть сегодня все переживания, чтобы перейти к другим вопросам уже. Следующее. Из того же 1 Иоанна, 3 глава, 20 по 22 стих. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, или Дух Святой через наш дух не осуждает, то мы имеем дерзновение». Опять-таки, где имеем дерзновение? Откуда я знаю, что Дух Святой не осуждает какой-то мой поступок или какие-то мои высказывания? Приходит дерзновение. Знаете, какой интересный момент? Есть осуждение, которое является свидетельством или переживанием нашей духи, которое о чем-то говорит нам от духа. И есть дерзновение. которая приходит, опять-таки, в духе. Послушай, дерзновение в духе и дерзновение в уме – это разные дерзновения. Что такое дерзновение? Один из толковых словарей говорит так. Смелое стремление к чему-либо благородному. Дерзновение. Мы с вами даем определение дерзновения, исходя из переживания в духе. Переживание дерзновения – приходящее от Духа Святого в дух человека – это свидетельство, говорящее о том, что для действий Бога в вашей жизни нет препятствий. То есть фактически Бог говорит, о, сейчас мы дерзновение. Это дерзновение, которое приходит от Духа Божия. Прочитаю вам несколько примеров, как примерно это выглядит на основании книги Деяний, потому что в книге Деяний само дерзновение, как необходимость, в нем часто было востребовано. Деяния 4 глава 29 по 30 стих. Молитва. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их». Это молится группа апостолов. «И дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, так как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Своей, Святого Сына Твоего Иисуса». То есть очевидно, что пока у них нет дерзновения, смотря по их молитве. И дальше. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». То есть буквально несколько секунд назад дерзновения нет. И вдруг только есть. Сразу пришло дерзновение, потому что они вопросили, чтобы было дерзновение. Дерзновение пришло от Духа Божьего в ихнем духе. Переживание дерзновения Духа Святого – это неестественное состояние души. Это переживание Духа Святого, оказывающее влияние на душу. Это не из души исходящее, это из духа исходящее и влияющее на душу. Причем это происходит, это не то, что вы садитесь, медитируете. Нет. Это сверхъестественно, как дар благодати. Но опять к этому надо тоже стремиться. 1 Иоанна 3 глава 21-22 стих. Продолжаем же работать с этим стихом. «То мы имеем дерзновение к Богу, и смотрите, и чего попросим, получаем от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». То есть дерзновение свидетельствует о том, что то, как вы поступаете – это Его воля в этом есть. Конечно, Дух Святой обязательно в этом участвует. Дух Святой всегда заинтересован в том, чтобы ваши молитвы были отвечены. Дух Святой всегда заинтересован в том, чтобы вы жили на земле, как на небе. Дух Святой всегда заинтересован в том, чтобы вы всегда радовались и благодарили Господа, потому что радость в Господе – сила наша. Дух Святой не заинтересован в том, чтобы вы ходили с унылым лицом, как похоронное бюро, потому что с таким лицом вы никак не возвестите радостную весть. То, как иногда люди оденутся и пытаются возвещать радостную весть, так в похоронном бюро радостнее выглядят. О, примите Иисуса с радостью. Брат, откуда вы это берете? Я еще вам все не рассказываю, откуда я это беру. Потому что все-таки они тоже дети Божьи. Просто то, как они это делают, так дети Божьи не делают. Но они это делают, потому что их научили. Потому что то, где они находятся, в той деноминации. Если ты улыбаешься, то это уже считается неискренний поступок. Он улыбается, он неискренний. Вот когда он серьезное лицо и слезы текут, это искренний. А вот все, что радость, это неискренний. Это целая деноминация на этом посоле. Я был на таких собраниях. Христиане веры евангельской, радостной вести. Послушайте, а когда они запели, я понял, я все понял. Когда они запели, я все понял. Лучше бы они не пели, просто хотя бы стояли и молчали. А когда они стали говорить слово, все, я стал практиковать только один дар, долготерпение. Или плод. Больше там нечего делать было. Но я знал, что в конце мне дадут слово. Поэтому я уже терпеливо дождался своего выхода. Это что-то удивительное. Итак, Мы с вами говорим о дерзновении. Дух Святой заинтересован в том, чтобы вы знали волю Божию. Потому что когда вы знаете, вы имеете дерзновение. Если чего, просим по воле Его. Дух Святой заинтересован в том, чтобы вы ходили во свете. Дух Святой заинтересован в том, чтобы вы никогда не находились во тьме. Когда вы во свете, вы дерзновенны. Вы дерзновенны. Поэтому дерзновение – это переживание от Духа Святого, которое фактически говорит вам о том, что то, что вы делаете, оно в согласии с Богом. Тоже хорошее свидетельство. Тоже хорошее свидетельство. Я иногда советую детям Божьим, у которых возникает вопрос, и я понимаю, что их духовный уровень еще не позволяет иметь, ну, знаете, там, четкое, яркое водительство духа. Я им предлагаю иногда такую простую схему. Я говорю, когда у вас есть серьезный вопрос, куда пойти, допустим, там, в какую церковь, или какую работу устроиться, и у вас есть какой-то список, там, две работы, допустим, там, или выбор, три церкви. Я говорю, вы напишите на бумажках название и положите бумажки перед собой. Допустим, три бумажки. И вы, Господь, вот я молюсь, а ты дай мне дерзновение. Вот возрадуйся в духе моем, когда мои глаза зайдут туда, куда надо. В Писании написано, что когда мать Иоанна Крестителя увидела мать Иисуса, взыграл младенец. Хорошее свидетельство. Хорошее. Вот здесь примерно та же комбинация. Вот когда я молюсь, я держу глаза, допустим, на этой бумажке. И молюсь в духе, молюсь в духе, молюсь в духе. О, тяжеловато. На эту бумажку перейду. Молюсь в духе, молюсь в духе. Тоже нерадостная весть. На эту. Есть. Вот сюда. Послушайте, ну пока по-детски вот так пойдет. Когда вы вырастете, будет духовно, я имею в виду, будет проще. Уже вы задали вопрос, получили ответ. Но пока вы учитесь, это тоже вариант руководствоваться внутренним свидетельством. О, Господь, тебе так эта бумажка нравится? То, что написано, мне нравится. Все, вот туда сходи. И вы идете туда и получаете там что? Подтверждение. Я буквально недавно разговаривал с одной сестричкой, я эту комбинацию показал, потому что понимал, что по-другому там пока никак. Я говорю, получите внутреннее свидетельство так, а потом еще пойдите туда и послушайте, что с вами будет там. Если это свидетельство совпадает с тем свидетельством, то при двух свидетелях утверждается всякое слово. Аминь. Смотрите, уже хорошо. Брат Олег, а вы так делали? Один раз. В самом начале. Когда я еще этого всего не знал, как-то вот мне такое пришло, интересно, вот положу две бумажки, черная, белая, и оно получилось. А? Я написал, и там написал. Не буду говорить вам, что я делал в такой ситуации, не скажу вам. Молился и слушал туда. Просто молился, молился, благодарил, еще даже на иных языках толком не молился, но что-то там бормотал и слушал. Какое... Не, я не слушал сюда, я вообще слушал, что со мной происходит. Здесь ничего не происходит. Стал за эту бумажку молиться. Ну, как-то полегче стало. Хоть как-то, знаете, полегче стало. Думаю, наверное, вот это оно. Но когда я пошел туда, согласно этой надписи, пошел туда, вот там я пережил присутствие Божие. Я понял, а вот это уже оно. Бог даже эту ситуацию использовал так, чтобы я не ошибался. Это было младенчество, но это был мой опыт. Сейчас я, конечно, это уже могу системно вам рассказать, на вашем начальном этапе. Помните, переживание – это наш светильник. Это наш светильник. Дух человека – светильник Господень. Обязательно отрабатывайте это. Это важно для вас. Следующее переживание, которое мы возьмем. Переживание – трепет. Тоже удивительное само по себе переживание, потому что трепет урожденного свыше – но в определенных ситуациях связан с разными вещами. Чаще всего трепет, который происходит в духе человека, он в большей степени связан с определенной настороженностью. Но не настороженностью в отношении, может быть, даже вас. Есть огромная вероятность, я испытывал пару раз так серьезно трепет в своем духе, когда Дух Божий побуждал меня молиться за кого-то. В определенном случае я даже не знал, за кого он побуждает молиться. Но я слышал свидетельства людей, которых вокруг меня. Допустим, у меня была ситуация, когда Бог дал трепет моей жене по отношению к меня. А я в это время как раз выезжал с Карпат, ехал с молитвы. И мы ехали по направлению с Ивано-Франковска на Львов, по этой дороге, которую новую сделали. И был очень сильный туман. Очень сильный туман. То есть фактически на расстоянии 5 метров фары уже ничего не высвечивали. И мы ехали как раз утром с братом. Ехали за фурой. И так уже долго ехали, что я уже просто устал ехать за этой фурой по этим серпантинам всем. Дорога хорошая. Думаю, ну, машин пока встречных не видно, что там где-то в тумане фары. Дам-ка я обгончик. И только я хотел дать обгончик, и вдруг так, не, все-таки еще поеду. И как только я поеду, фух, машина проезжает. Я приезжаю домой, и мне моя жена говорит, ты знаешь, Олег, утром, в 5 или во сколько утра, у меня сильное трепет, волнение. И я не знаю, я не могу заснуть. Я проснулась, я не могу заснуть. И я начала молиться на иных языках, когда раз отлегло. А мы как раз в это время и совершали свою поездку. Как Бог все устроил, да? У меня были тоже такие моменты, когда внутри меня происходил определенный трепет. Я начинал молиться на иных языках, пока трепет не уходил. В определенных случаях я не знал. Был один момент, когда это было в отношении моей дочки. Но я знал, что если трепет есть, значит, нужно сразу реагировать молитвенно. Так я уже научен. Я реагирую молитвенно. Я ни в коем случае не сижу и не думаю, так что же это происходит? Может, я что-то съел? Нет, начинаю молиться в духе. Молись в духе, молись в духе, молись в духе. Были моменты, когда я еще этого не знал, и я пытался это заглушить, такой дискомфорт. Да что такое, да что такое? И я, знаете, хожу уже, думаю, что делать? Пойду покушай. Так я и забивал этот трепет. Пойду покушаю. А потом уже со временем я стал понимать, что это переживание, его нельзя забивать, на него надо реагировать. Трепет, трепет. Поэтому сейчас мы обозначаем не тот трепет, который исходит от страха, потому что есть трепет, который тоже может прийти, он больше не в области вашей груди, а больше в области вашей головы. Это может быть волнение, страх, когда уже начинает чуть ли не парализовать, и вас всего аж мандражирует, и оно исходит из ума. Я сейчас говорю о мандраже, который больше происходит в области груди. То есть легкая вибрация идет такая, просто аж вибрирует все тело, и мышцы тоже в вибрации, такой дискомфорт, вам аж сложно что-то делать, потому что идет определенный трепет по всему телу. Его как бы больше известно как мандражка. Знаете, взяла мандраж. У нас, как у духовных творений, внутренний мандраж, он не бывает простым. У людей, нерожденных свыше, мандражка может быть связана со страхом, волнением. То есть это парализует их. В нашем случае нет. Ну, конечно, если человек руководствуется страхом, у него может и оттуда брать и силы этот трепет. Мы же сейчас говорим о трепете, который может исходить от Духа Божьего, чтобы мы прореагировали в отношении каких-то событий, происходящих то ли с нашими родными, то ли с близкими, то ли происходящие с кем-то, с кем мы хоть как-то связаны и имеем возможность прореагировать молитвенно. Трепет может быть также и выражением несогласия Духа Святого с тем, что опять-таки говорит человек или что он делает. У меня были ситуации, когда я общался с людьми, и в своем уме я хотел дать развитие разговору. А Дух Святой довел меня до такого трепета, что я даже разговаривать не мог. Просто я чувствовал, что я в дискомфорте. Я не могу разговаривать. И я вышел из этого разговора. То есть Дух Святой остановил меня через этот трепет. У меня был еще один трепет. Когда я еще только покаялся, еще только совершал свои первые шаги в Господе, об этом трепете я как бы как трепет его не рассматривал. Я еще был только, ну сколько, в Господе, наверное, полгода. И мне предстояло заключить одну сделку с одной организацией. И мне нужно было поставить подпись на документ. А Бог меня уже призывал в полное служение. Если бы я поставил подпись, я как минимум на 2 года... Ну, впрягся бы в определенную там обязанность перед этой компанией. И мне надо было поставить подпись. А там получается так. У меня есть партнер. Если я ставлю подпись, то я впрягаюсь. И как партнер уже иду вместе с этим человеком. Если я не ставлю подпись, то впрягается он сам. И он сам занимается этим вопросом. Я выхожу из бизнеса. И я говорю, я поставлю подпись. Мы вместе будем делать. Я ставить подпись. У меня аж ручка подпрыгнула. Я не смог поставить подпись, потому что меня всего сипало. Кто меня останавливал? Дух Святой, потому что у него планы. Я не смог поставить подпись. Это стало началом моего выхода из бизнеса в целом. Потому что изнутри меня шел трепет. Это не физически, снаружи, знаете, там просто судорога, где-то там прыгает рука. Все тело просто вибрирует, и ты ничего не можешь сделать. Выглядишь как алкоголик. Вот именно так я и выглядел. Я стою это, у меня все вот так, и, боже мой. А мне аж стыдно стало тогда. Но я понял, что что-то происходит. Поэтому я отдал этому напарнику этот бизнес, и он стал заниматься этим дальше. Все. Трепет не дал возможности мне участвовать в этом процессе. Ну, есть, конечно, моменты, когда, опять-таки, трепет может быть результатом того, что человек допустил страх, допустил волнение. И этот трепет больше идет с области души, я имею в виду с верхней части, с головы, которая уже пытается парализовать и ваш дух. Здесь, конечно, это никак не относится к переживанию, исходящему от Духа Святого. Я сейчас говорю только о переживании, которое происходит в области груди, и он не исходит сверху, от головы вниз. Вы знаете, когда страх приходит, он идет от головы вниз. А я говорю о трепете, который идет изнутри и распространяется на всем естестве. Его невозможно не спутать ни с каким другим трепетом. Помните, от Духа Святого никогда не исходит что-то, чтобы доставлять вам дискомфорт. Но всегда предупредить что-то, чтобы то, что может произойти, не доставляло вам дискомфорт. Дух Святой рассматривает ваше тело как свой храм. Послушайте, если Дух Святой является собственником этого храма, во всяком случае, ему его позволяете, он не доведет его до такого состояния, что в этом храме невозможно уже находиться. Хорошо, пошлите дальше. То есть такое переживание трепет, удивительное переживание, и оно такое многоплановое, многоспектрное, что я даже все аспекты переживания этого трепета объяснить не могу и дополнить не могу. Поэтому не спрашивайте меня всегда, как будто я все знаю по поводу трепета. Потому что периодически меня спрашивают, брат, а если трепет вот так? Ну, я не могу вам весь трепет объяснить. Потому что это такое переживание. Я помню трепет по спорту, помню трепет вот это, который объяснил руку. Помню трепет там молитвенный, помню трепет тот. Помню много свидетельств, связанных с трепетом. Но все я понимаю, что трепет от Духа Божьего всегда в благословении, если вы на него правильно реагируете. Сколько я слышал свидетельств, когда Дух Святой просто давал трепет человеку, во время тот садился кушать, и пришел трепет, пошла вот эта вот вибрация, он сразу все оставлял, уходил, и Дух Божий начинал там делать с ним интересные вещи. Это должно быть ваша практика. Это не то, что постоянно. Если бы у вас постоянно был трепет, вы бы очень смешно выглядели. Поэтому он приходит в определенными ситуациях, и это тоже такое свидетельство, на которое нужно сразу реагировать. Следующее переживание. Следующее переживание самое интересное. Отнести его, конечно, к переживанию уже сложнее, но я его отношу как в завершающее такое нашей теме по переживаниям. Желание представить его появилось по причине того, что ко мне подошел один человек, я бы это даже не писал, ко мне подошел один человек, говорит, брат Олег, мне бы так хотелось бы слышать, даже чуть ли не физическими ушами, голос Духа Святого. Но я же практикую слышать голос Духа Святого в своем духе. И тот ответ, который я получил, я сейчас вам его дам. Удивительный ответ. Он меня рассмешил там, и его в том числе. Он стал в недоумении, так стоял. Да. Читаю вам. Сейчас и вы. Вы бы хотели четко слышать голос Духа Святого? Прямо чуть ли не физическими ушами. Хотели бы? Хорошо. Сейчас вы кое-что узнаете. Слушайте. Римлянам 8 глава 26 стих. Написано. Дух, то есть Дух Святой, подкрепляет нас в немощах наших. Слово немощи буквально говорит в любом проявлении недостатка, либо в любом проявлении слабости, чего-то недостает. Ибо мы не знаем, то есть мы не всегда имеем четкое понимание того, что происходит, о чем молиться, как должно. Но сам Дух, Дух Святой, слушайте, Дух Святой, идет речь именно о Духе Святом, не о Духе человека. Сам Дух Святой ходатайствует за нас. А ну, подскажите мне, пожалуйста, когда Дух Святой ходатайствует за нас, через наш Дух, чьи слова выходят через ваши уста? Так кого вы слышите?
Духа Святого.
Вы же только что говорили, я бы хотел бы его слышать.
Ну да.
Вы его слышите, как он молится. Вы его слышите, о чем он говорит. Проблема состоит в том, что когда вы молитесь в даре языки, вы думаете, что это вы молитесь. Поэтому вы не обращаете на это никакого внимания. Послушайте. Пример. Когда мы общаемся с моей женой, я обращаю внимание не только на то, о чем она говорит, но и на то, в какой интонации она говорит. И послушайте, интонация иногда больше говорит, чем то, что она говорит. Потому что она может сказать вроде бы что-то ласково, но то, как, какой интонации, меня это волнует, что-то происходит. Я всегда слушаю, как Дух Святой через меня молится. Я всегда слушаю, какая у него интонация. Потому что по самой интонации я понимаю, что за процессы происходят. Послушайте, это Дух Божий молится через вас. Это Дух Святой говорит, и вы слышите. Не реагировать на это, не обращать на это внимания. Это Дух Господень молится. Это все равно, что вы стоите рядышком с Иисусом, и Иисус молится. А о чем он молится? Он мешает мне молиться. Послушайте, это Иисус молится. Сколько раз я уже был, не раз зафиксировал, как Дух Святой менял саму молитву даже. Тут он молится через меня, и я знаю, что это молитва ходатайственная. Потом начинается духовная брань. О, я увлечен, целые процессы. Я называю это ходить в коридорах славы. То есть Дух Святой, если вы будете ходить вместе с Ним в молитве, Он вас может повести в такие интересные глубины Божьей мудрости. Чисто по молитве. Вы можете в молитве двигаться в коридорах славы. И если вы внимательны к тому, о том, о чем Он молится, и вы участвуете в этом в согласии с Ним, то поверьте, Дух Святой в этой молитве устроит вам Царство Божие на земле. Но если вам кажется, что это вы молитесь, то вам просто, о, интересно, я молюсь. Мне нравится, как я молюсь. Причем здесь вы? Вы хотите слышать, как Дух Святой молится? Так слушайте, как Дух Святой молится. И следите за тем, какая у него интонация. Следите о чем? Потому что когда вы молитесь Духом, Дух Святой во время этой молитвы может даже задействовать ваш ум, чтобы открывать вам через дар слова знания, о чем он молится. Чтобы вы могли соединяться в согласии и пророчествовать. Вы можете истолковывать, но если, чтобы истолковывать, вы должны понимать, что это не вы молитесь. Это Он молится, но использует ваши уста. Поэтому вы слышите Его, причем слышите очень четко, причем слышите интонацию, причем слышите, пока неразборчиво для себя, звуки. Но тем не менее, когда вы начинаете двигаться в даре пророческом, Он говорит на понятном языке, места из Писания. Подождите, это Он пророчествует? Да. Через ваши уста? Да. Значит, вы его слышите? Да. И когда этот человек услышал, говорит, да, тогда я его слышу. Конечно, вы его слышите. Вы его слышите, когда вы молитесь в даре языки. Вы его слышите, когда вы пророчествуете. Вы его слышите. Просто вам всегда казалось, что это вы, а это не вы. Мы сейчас говорим не о внешнем слышании. В даре языки, в даре истолкования или в даре пророческом. Мы говорим о том, что есть слышание, внутреннее слышание голоса Духа Святого, которое для нас, это тоже важно. Но вот внутреннее, это то, чем мы должны жить. Потому что молиться вы не будете, вы не будете везде ходить и везде молиться. Это будет доставлять дискомфорт и вам, и окружающим вам. Но вы везде можете слушать то, что происходит в вашем духе. Везде можете. Даже с закрытым ртом вы можете общаться с ним, находясь во святом святых. Поэтому есть момент, когда вы его можете слышать, молясь в духе или пророчестве. Но когда вы молитесь в духе или пророчестве, вам тоже нужно научиться, как двигаться за его голосом, реагируя на то, в какой интонации он двигается. И если он участвует в какой-то духовной брани, то поверьте, у вас даже хрип появится. Это духовная брань. О, в духовной брани. И вы уже входите туда, и вы молитесь. И вы понимаете, что духовная брань. Потом поплыли. О, это благодарение. Благодарение. О, Бог благодарит. Послушайте, духовная брань за кого была? За вас. Благодарение за вас. Ходатайствует за нас, воздыхает. Ну, за вас же. Брат Олег, а почему за меня только духовная брань? Ну, наверное, ты любишь залазить куда-то. Тебя надо постоянно где-то вытаскивать. За тебя такое, что делать, надо ходатайствовать. Я не исключаю, просто говорю мысли такие, выдаю вам, чтобы вы понимали. А почему за меня всегда идет только благодарение? Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Сам Дух, это не вы. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых, то есть за вас, по воле Божией. Во многом даже вы можете знать и волю Божию, которая вытекает из вашего Духа, потому что то, что выходит из вашего Духа, выходит для вас. А в определенных случаях я слушаю и благодарю Духа Святого за то, что Он открывает мне тайны, которые приходят из меня. Послушайте, из меня приходит для меня. Значит, что-то я могу знать все-таки. Поэтому я благодарю. И мне очень интересно, когда из меня приходит что-то такое. Задействуйте способности Духа Святого не потому, что вам понятно, что это, а потому что вы Дух, рожденный от Духа Божьего, и ваша жизнь – это жизнь через Дух Божий. Вы просто живете через Него. Вы живете в Нем, и вы живете через Него. И вам абсолютно не обязательно все понимать. Достаточно того, что вы знаете, что Он – любовь. И все, что Он делает через вас, для вас во благословение. Вот и все. Брат Олег, ну мне непонятно. Я общался как-то с одним человеком, и он очень часто использовал слово «мне непонятно». Я знаю, в какой деноминации слово «понятно» и «непонятно» – это базовое слово. Я не буду вам говорить. Но есть деноминации, которые никогда и шага не ступят, если им это непонятно. Поэтому они очень сильно увлечены теологией или исследованием. Они копают, 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 чтобы им все было понятно. Поэтому вопрос веры у них не стоит. Они слово «вера» заменили «надеждой» и больше говорят о надежде. Поэтому они всегда используют «надежда» там, где мы используем «вера». Я вам не сказал, какая это деноминация. Вы сами накопаетесь, знаете. И они настолько увлечены интеллектуальной частью, что им о вере рассказывать очень тяжело, потому что они все пытаются, мне это непонятно, и это мне непонятно, и мне это непонятно, подождите. А кто вообще когда-то рассчитывал, что вам будет что-то понятно? Сердцем веруют, а не умом. Не, ну я с этим согласен, а вот это мне непонятно. Вера – это не вопрос согласия. Вера может больше относиться к доверию по духу, но не к согласию по уму. В уме вы можете согласны быть, а в духе неверующий. Есть целые движения, которые в уме согласны с Богом, но они неверующие по своему духу, потому что сердцем веруют, а не умом. Душевный человек духовное почитает безумие, поэтому доверяйте Духу Святому. Все, что выходит из вас от Духа Святого, для вас благословение. Все, что выходит из вас от Духа Святого, для вас благословение. И Дух Святой не собирается играться с вами в прятки, скрывать что-то от вас. То, что вам надо, Он будет всегда вам открывать. И если вы будете внимательны к тому, как Он молится, о чем Он молится, двигаться вместе с Ним, то поверьте, Он больше вас заинтересован в том, чтобы вы имели свет в вопросе всего, что происходит с вами. Потому что вы свидетель славы, а не свидетель тьмы. Но если вы не будете внимательны к этим процессам, то как вас наставить? Если вы внимательны к тому, что вы переживаете в ноге, в пятке, в сухожилии, в ухе, но не внимательны к тому, что вы переживаете здесь, то как, где вас наставить? Конечно, он может и то использовать, без вопросов. Но доколе? Сколько еще? Бог хочет иметь дело с зрелыми, потому что горе у того народа, у кого царь, младенец. Бог не хочет, чтобы мы всегда оставались младенцами. Потому что как нас куда-то направить, зная, что мы там не погибнем? Я имею в виду даже просто среди людей. Как направить нас служить тем, за кем стоят огромные какие-то ответственные вопросы. Я видел, как дети Божьи служат таким лицам. Боже, сохрани. Никогда не знаешь. Ну как вы разговариваете с бизнесменом, решение которого это миллионы, миллионы и ответственность за людей за сотни. Вы говорите ему, вы знаете, вы делаете так, но никогда не знаешь. Он скажет, иди, сынок. За мои деньги никогда не знаешь. Ты я должен знать шаг 1, шаг 2 и шаг 3. И знать конечный результат, причем при гарантии по вертикали так, что по-другому быть не может. Они никогда не знаешь. Поэтому они не хотят иметь дело с такими детьми. А зрелые в Боге, так, ну, зрелых пока очень сложно найти. Потому что зрелость в Боге определяется не тем, сколько лет вы в церкви. А зрелость в Боге это о том, насколько вы умеете взаимодействовать с Ним всегда и везде. Вот это зрелость. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за этот, за эту часть знаний, которыми мы обогатились, а именно по переживаниям в нашем духе. Потому что это хорошие практические знания, которые помогут нам в других направлениях нашего изучения быть более сориентированным. То есть мне уже будет легче представить вам определенные ситуации, в которых мы будем больше рассматривать Иисуса. И рассматривать то, как Он это практиковал. Хорошо, давайте поблагодарим. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе за эти наставления. Спасибо тебе за то, что ты проливал свет и помогал каждому из нас иметь ясность в отношении тех переживаний, которые происходят в области нашей груди. Спасибо тебе, мы благодарны тебе. Направляй, веди каждого из нас лично, помогай каждому из нас лично приобретать свой опыт, чтобы быть эффективными делателями в твоем царстве, чтобы воля Божия, чтобы все спаслись, исполнилась во всей полноте. Мы благодарны тебе, Иисус. И Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего сегодняшнюю встречу. И благодарю Тебя за то, что Твой Дух поможет им практиковать, фиксировать и приобретать свой опыт в отношениях с Духом Божьим. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за Твой труд. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы верим, что у Тебя получится. Мы благословляем Тебя, благодарим Тебя. И я продолжаю стоять в согласии с каждым, кто слушает этот материал, что голос Твой они слышат. Во всякое время, на всяком месте голос Твой слышат. Различают его из всех звучащих голосов. Во имя Иисуса. Мы также благодарны, и мы соглашаемся, и мы стоим в согласии, что Дух Твой свидетельствует Духу нашему. И мы различаем его во всякое время и на всяком месте. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Твой Дух учит нас, наставляет нас, ведет нас, и мы слышим Его во всякое время и на всяком месте. Мы овцы Твои и слушаемся голоса Твоего. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. Во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что у нас всегда есть семя для сеяния, всегда есть хлеб, пищу, и всегда имеем обилие посеянному нами. Поэтому прямо сейчас мы сеем свое семя веры, благословляем его и принимаем, что приходит урожай с посеянного нами сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за каждого партнера, за каждого даятеля, за каждого участника в этом послании. Во имя Иисуса. Аминь.